Церковное новолетие. Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, друзья мои. Да, Алтай, и ты поздоровайся. Алтай мой верный друг, моя овчарка. А меня зовут дядя Миша. В прошлом врач, сейчас на пенсии. Сегодня мы с Алтаем снова ждем на чай наших друзей и соседей, брата и сестру, Веру и Фому. Познакомились с ними как-то на прогулке. И с тех пор ребята частенько заглядывают к нам в гости. Всегда с вопросами. Вместе ищем ответы и вместе путешествуем. Правда, Алтай? Ну вот, как раз они.
Дядя Миша, здрасте! Алтайка, привет! Ой, к вашей двери подходишь, прям язык проглотить можно.
Здравствуйте! О, такие запахи! Вроде и есть не хотела тут.
Привет, привет! Это мы для вас приготовили новогоднее угощение. Как обычно, чай с вареньем, сегодня с вишневым. А еще омлет из яйца динозавра. Мойте руки, проходите в комнату.
Чего? Фом, ты то же самое слышал, что и я?
Михаил Гаврилович, с вами все в порядке?
Сейчас, сейчас.
Алтай, что с доктором? Он не перегрелся случайно?
Какое новогоднее угощение? Сентябрь же.
Какого еще динозавра?
Вот, несу. Тарелки подставляйте.
Доктор, мы, может быть, чего-то недослышали?
Это есть-то можно? Динозавровый омлет.
Да исторически, что ли?
Что, испугались? Да ешьте, не волнуйтесь. Я пошутил, конечно. Знакомый привез мне 2 страусиных яйца. Вот мы с Алтайкой тут кулинарные эксперименты ставим.
А, страусиных! Ух, чего же вы нам
тут... Ой, а вкусно! Я омлет вообще-то люблю.
А вы разве не знали, что птицы – это почти те же динозавры? Близкие родственники, только измельчавшие.
Как это? Я не знала.
А, ну сейчас найду в интернете. Вот. В 2007 году палеонтологи откопали в Канаде верхнемелового динозавра, который по своему оперению является точной копией современных страусов и эмму. Открытие доказывает, что динозавры и птицы имеют еще больше общего, чем считалось ранее.
Ерунда какая-то. У динозавров же перьев не было?
Были, Фома. Современные исследования показывают, что у многих были.
Да? Любопытно. Надо дяде Валере рассказать. А яйцо динозавра, ну в смысле страуса, правда на вкус ничего.
А про новогоднее угощение вы что говорили?
Так сегодня же 14 сентября.
И?
Церковное новолетие. Начало нового церковного года.
Прям сегодня? А я почему-то думала, что по-церковному год начинается с Рождества.
Нет, ребята. Православная церковь в соответствии с древней традицией празднует церковное новолетие, или иначе, начало индикта, 14 сентября. Или 1 сентября по старому стилю.
Ура! Завтра, значит, уже начинается 2019-й? Давайте скорее елку наряжать.
Погоди ты, Вер, со своей елкой. Елка вообще к Новому году не относится. Мы же обсуждали это, забыла, что ли? Михаил Гаврилович, скажите лучше, что такое индикт?
О, это очень сложная схема. Цикл летоисчисления. Вам, ребята, важно понять, что в день новолетия начинается годовой круг церковных праздников.
Праздников? Каких? Это вот Рождество Христово, Крещение, Сретение.
Ну да, и первый праздник церковного года – Рождество. только не Христово, а Рождество Богородицы. А завершает годовой круг тоже праздник в честь Божьей Матери – Успение.
Вот как! Начинается год с праздника в честь Богородицы.
И заканчивается тоже, получается, ее днем. Ладно, с праздниками более-менее понятно. А год-то завтра какой будет по-церковному? 19-й, что ли?
Тут тоже надо уточнить. Согласно принятому в Византии и Допетровской Руси летоисчислению, 15 сентября 2018 года начинается 7527 год от сотворения мира. Еще точнее, от сотворения Адама.
Ого! 7500!
Всего лишь 7500? Михаил Гаврилович, может быть, вы нолик забыли какой-нибудь? Или тысячи с миллиардами перепутали?
А что такого-то? Какой нолик?
А вот такой, Вер, что не может быть от сотворения мира всего 7500 лет.
А сколько может?
Ха! Намного, намного больше! Вот ты сейчас омлет съела? Съела! Из яйца почти что динозавра, как доктор сказал. А динозавры знаешь, когда жили на Земле? А, то-то! Миллионы лет назад, а не 7500! Миллионы!
А что ты кричишь?
О, я смотрю, Фома, ты все забыл.
Чего я забыл?
Мы же когда-то говорили о сотворении мира.
Угу, давным-давно, когда только с доктором и с Алтайкой познакомились.
Почему я помню? Кстати, и про динозавров тогда немножко тоже обсуждали. Доктор, а ведь вы-то это страусиное яйцо не просто так сегодня нам приготовили, да?
Точно, вы нам хотели напомнить про тот разговор, про стародавние времена и сотворение мира.
Да, раскусили вы меня. Действительно, мне захотелось вернуться к этой очень интересной теме.
Давайте, давайте, давайте про динозавриков поговорим. Они такие милые.
Давайте для начала выясним, что вы помните из нашей давней беседы.
Что Бог создал мир за 6 дней, а в 7-й отдыхал. Так в Библии написано.
Не за 6 дней, Вер, а за 6, ну, периодов. Потому что для Бога 100 лет как одно мгновение.
Точнее так, 1 день как 1000 лет и 1000 лет как 1 день. Или, как сказано в Псалтире, пред очами твоими 1000 лет как день вчерашний.
Нет, дядя Миша, в Библии написано дней, значит дней, и никаких не периодов. За неделю Бог все создал.
Глупости говоришь, сестренка.
Почему, Фома? Совсем не глупости. По этому вопросу богословы спорят много веков. Были такие, кто считал так же, как и ты, Вера. Многие святые отцы.
А как я?
И такие тоже были.
А как правильно? Как церковь считает?
Мне кажется, что мнение церкви по этому вопросу лучше всех выразил святой Августин Блаженный. Какого рода были эти дни, для нас очень трудно заключить, или даже вполне невозможно, и тем более невозможно для нас говорить об этом.
Хорошо сказано.
И вот еще что. В церкви есть правила, которые не подвергаются сомнениям. Их называют догматами. А есть то, что к догматам не относится. Среди них и вопрос, что понимать под днями творения, дни или эпохи.
То есть каждый может доказывать, что он прав?
То есть этот вопрос можно продолжать исследовать, что и делают ученые, среди которых немало верующих. Наша церковь дает каждому возможность выбирать, принимать ли слово «день» как наши обычные сутки или как эпоху, период времени.
Я выбираю эпоху. Бог сказал Моисею, что создал мир за 6 дней просто потому, что так понятнее было израильскому народу.
А я выбираю 6 дней.
На самом деле разницы нет. И предмета спора, по сути, тоже нет, потому что Бог вне времени. Он всемогущ и вечен. Он может сотворить весь наш мир и еще миллионы миров в одно мгновение, а может потратить на это триллионы лет.
Ух ты! Триллионы!
Михаил Гаврилович, а про то, что сначала появилось, а что потом, богословы тоже спорят? Одни, например, говорят, что сначала Бог создал небо, а потом землю, а другие, что сначала землю, а потом небо, да?
Нет, в последовательности творения никто из богословов не сомневается. Все согласны, что, скажем, появление живых организмов шло от простого к сложному.
А ученые тоже так говорят?
Да, ученые в этом вопросе согласны с Библией. Здесь нет никаких противоречий с наукой, еще и потому, что согласно христианской вере, способы творения Господь может выбирать разные.
Это как?
Ну вот, Вер, тебя кто создал?
Меня? Меня мама родила, и Фому тоже.
Мама родила, правильно. А звери и птицы как появляются? Деревья, травы откуда вырастают?
Ну как? У кошки родятся котята, у курочки цыплята. В яблоко внутри есть семечки. Если семечко посадить, из него вырастет новая яблоня.
Все верно. Вот Библия учит, что и люди, и животные, и растения рождают свое потомство сами. А кто дал всем живым существам способность давать потомство?
Бог.
Святое Писание говорит, да, Бог. Он даже неживую материю на какое-то время наделил такой способностью.
Неживую?
Напомню вам слова из книги Бытия. Мы когда-то их уже читали. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. И увидел Бог, что это хорошо.
Значит, Господь велит, а производит все земля, которую сам Бог и сотворил.
Вот так получается сотрудничество, или, как говорят богословы, синергия Творца и творения.
Вы мне лучше скажите, самая-то первая курочка откуда тогда появилась?
А давай опять заглянем в Библию. И сказал Бог: да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею.
Да произведет вода! Ух ты! А дядя Валера тоже ведь рассказывал про бульон.
Ну какой ты там еще бульон придумал? Куриный, что ли? Или грибной? При чем тут это?
Вер, бульон, в котором жизнь появилась, это на самом деле просто морская вода. А в ней всякие разные элементы растворены. Много-много.
Действительно, Вер, Фома не придумал. Ученые называют эту жидкость первичным бульоном. По одной из научных гипотез, в воде Древнего океана миллионы лет перемешивались разные элементы, подвергаясь всяким воздействиям. А потом...
А потом в бульоне появилась жизнь.
Первые микроорганизмы, крошечные живые существа.
Ой, а так можно, да? А если я буду перемешивать водичку, долго-долго буду мешать? У меня там что, живые существа заведутся?
Ага, и полезут из пробирки прямо на тебя. О, щупальца такие потянутся.
Дядя Миша, чего он дразнится?
Совершенно напрасно дразнишься. Гипотезу о том, что жизнь могла появиться именно так в воде, впервые высказал русский ученый Александр Опарин в 1924 году. А потом уже другие ученые стали проводить эксперименты.
И Алтай, похоже, предлагает нам их показать.
Вот, давайте посмотрим.
Ну давайте. Алтай, беремся за поводок, закрываем глаза. Это что, лаборатория?
Да, это научная лаборатория. Мы попали в 1953 год. Американские ученые, химик Стэнли Миллер и физик Гарольд Юри проводят серию экспериментов.
Какие-то баночки, скляночки.
Не баночки, а колбы, да, доктор?
Да, две колбы, между ними трубки. Внутри смесь газов. В одной колбе вода. Она нагревается, пар попадает в другую колбу, и там на него воздействует электрическими разрядами.
Ой, как будто молния, даже в глазах сверкнула. Ой, еще!
А потом этот пар собирается в капельки и возвращается в нижнюю колбу в виде воды, и так по кругу.
А зачем это?
Ученые пробуют создать условия, похожие на те, которые были на Земле до появления на ней жизни. Эксперимент проходит уже много дней.
А это все, чтобы посмотреть, как жизнь появилась. Ну и как у них успехи?
Результаты интересны. В воде, в первичном бульоне, образовались сложные органические вещества из неорганических.
Ничего не поняла. Это хорошо или плохо? Это открытие?
Конечно, открытие. Еще какое?
Ученые, видно, что довольны. Но ведь это не эти, не микроорганизмы у них там получились.
Нет, ученым удалось получить только строительный материал для белков, из которых состоят живые существа. Но сама живая клетка так и не возникла. Алтай, возвращаемся.
Жалко, конечно, что никакого там зверька или мушки, ну или хотя бы маленькой клеточки у ученых не получилось.
Но может быть еще и получится в будущем.
Поживем, увидим. А мы с вами нальем свежего чая и продолжим разговор о прошлом, о сотворении мира.
И между прочим, мы к этому бульону перескочили. А там еще до него, до того, как жизнь на земле появилась.
Что было?
Ну, сначала Бог создал небо и землю. Потом отделил сушу от воды.
Даже я помню. Выросли там всякие растения. А на небе появились солнце, луна.
Вот этого, кстати, я вообще не понимаю. Почему сначала появились растения, а потом солнце? Получается же не по очереди.
Почему?
Ну, Вер, если по-научному, то не могли растения появиться раньше солнца. Растениям нужен солнечный свет.
А, это правда. У нас дома все кактусы мама поставила на подоконник, чтобы на них светило солнышко. А у бабушки на даче теплица. Там помидорчики растут хорошо, потому что она на солнечной стороне.
Эх, Вера, Вера, кактусы теплица. Я вообще-то про фотосинтез говорил. Это биология, понимаешь, наука.
Дядя Миша, опять он умничает.
Верочка, ну не дуйся. Фома умничает, хотя прекрасно знает, что когда ты дорастешь до его лет, ты тоже выучишь биологию. И уверен, будешь получать по этому предмету одни пятерки.
Будет, будет. Доктор, ну все-таки вот вы не ответили.
Так я опять скажу, что гипотез много.
Ну вы хоть про одну расскажите.
Ну слушайте, представьте, что какой-нибудь человек, условный наблюдатель, оказался на той земле.
Но очень-очень древний.
Понарошку как будто, да?
Ну да. Вот он видит поверхность воды и тьму. Потом появляется свет. Но из-за туч через парниковую подушку свет почти не проникает.
Ни солнца, ни луны, ни звезд никаких не видно. А дальше?
Опять разные богословы трактуют слова Библии по-разному. Например, так. Прошло время, много времени, и где-то глубоко, глубоко в океане...
Что?
Из смеси разных химических элементов появляются первые живые организмы, первые крошечные водоросли.
Про это мы уже говорили.
Эти водоросли размножаются, их становится много-много, и они начинают давать кислород, очищают атмосферу Земли. Газовые и пыльные облака постепенно рассеиваются.
И тогда нашему наблюдателю уже становится, как будто видно Земли и Солнце, и Луну, и звезды.
Я понял, это не значит, что Солнца не было до растений. Это значит, что Солнце не было видно с Земли до появления растений.
Повторяю, это всего лишь одна из гипотез, которая...
А, вспомнил про жизнь без света. Черные курильщики.
Ты про что, Фома? И что ты кричишь все время? Вон даже Алтайку напугал.
Вер, я вспомнил, я читал в детской энциклопедии про вулканы, которые нашли под водой. Называются черные курильщики. Они очень-очень глубоко в океане.
Фома, молодчина! Как это ты вовремя о них заговорил? Это недавнее открытие. В 1997 году ученые обнаружили в глубинах Тихого океана вулканы. И больше всего их удивило даже не само их существование.
А что? А дай-ка, ты хочешь, чтобы мы это увидели? А как? Это же все под водой.
Ну и что? У Алтая получится. Доктор, мы же можем в возможной реальности побывать в океане.
Ну, смотря где. Например, Алтай, почему бы нам не перенестись на борт какого-нибудь научного глубоководного батискафа?
Ура, давайте!
А мы не утонем?
Не волнуйся, Вер. Все будет в порядке. Встаем, беремся за поводок, закрываем глаза.
Как я мечтал оказаться в подводном плавании! Какой тут иллюминатор большущий!
Батискаф! А мы глубоко?
Очень глубоко. Скоро достигнем дна Тихого океана. А вот и черный курильщик. Впечатляет, правда, Алтай?
Там их несколько сразу. Булькают и какой-то мутной грязью плюются.
Через жерла подводных вулканов извергаются раскаленные газы и вещества из земных глубин. Они отравляют воду океана и разогревают ее до 120 градусов.
Ой-ой-ой, кипяток!
Отравленный кипяток! Ого, смотрите, смотрите, там кто-то проплыл мимо иллюминатора, какое-то маленькое животное.
Показалось, Фом, в кипятке никто плавать не может, еще и в отравленном. Ой, правда, плывет.
Ага, видишь, тоже, я же говорил.
Это креветка, а вот еще одна.
И червячки какие-то еще в воде извиваются.
А сейчас батискаф чуть повернет, и мы увидим...
Надо же, ракушки прилепились прямо к курильщику.
Да, здесь есть моллюски, раки, улитки.
Но как же они тут живут? Темно же совсем, не солнечная сторона.
А представляете, какое здесь давление? И кислорода почти нет, над нами километры воды.
Света нет, вода отравленная, кипяток, давление, а они все равно живут. И не свариваются?
Нет, питаются бактериями и в ус не дуют.
А бактерии чем питаются?
Они преобразуют в энергию серу и водород. Вот ты про фотосинтез вспоминал, Фома? А у этих бактерий хемосинтез.
Ну хватит, хватит уже синтеза энергии. Скажите просто, чудеса.
В общем, ты права, Вера. Действительно, чудеса природы. Ученые предположили, что именно в таких условиях могли много миллионов лет назад появиться первые живые организмы на Земле.
А в Библии, получается, говорится про то же самое, что жизнь появилась в воде, только другими словами. Да, Алтай, ты прав, пора домой, на сушу.
Вер, слушай, будь добра, унеси тарелки на кухню и принеси печенье. Там вазочки, а я заварю новый чай с чабрецом.
Все, отнесла. Ой, чайку после этой подводной глубины. Хорошо. Ну, давайте дальше уже. Дядя Миша, значит, первые растения делали кислород, очистили весь воздух, а потом...
Нет-нет, Алтай, про тебя мы не забыли. Самое время по библейской хронологии появиться животным. Только пока еще не собакам, не млекопитающим,
а динозаврам, наконец-то.
И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной.
Птицы полетят над землей. А вы же говорили, что птицы динозаврам родственники.
А пресмыкающиеся динозавры они и есть. Это я с прошлого раза помню.
Совершенно верно. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. Между прочим, перевод слов «рыб больших» на русский язык неточный.
А какой точный?
Правильно, еврейское слово «танин» переводится как «огромное морское существо», причем любое.
Любое?
Да, и кит, и кальмар.
И акула, и морской дракон какой-нибудь.
Ого, или этот, плезиозавр.
Это еще кто такой?
Ну, такой здоровенный морской динозаврище. Михаил Гаврилович, давайте найдем его в компьютере.
Сейчас. Так, вот он.
Ой, мамочки!
Не маленький зверек, правда, Алтай?
Да уж, с таким где-нибудь в море повстречаться не хотелось бы. В общем, понятно. Если по Библии, то динозавры появились в четвертый день творения.
Ну, можно допустить, что так.
Ну, прям парк юрского периода.
Воображаемый парк, Фома, фантастический.
Эх, да, для нас воображаемый. А жалко, что мы их только в музее можем увидеть в виде скелетов или в фантастических фильмах.
А почему в виде скелетов?
Ну, потому что эти динозавры, Вер, давным-давно из-за чего-то все и вымерли.
А ты прям твердо уверен, что все динозавры вымерли?
А что, нет, что ли? Ха, вот ящерки маленькие остались, ну, крокодилы там, остальные исчезли.
Скажи, Фом, А ты в видах динозавров разбираешься?
Ну, так, в общих чертах. У дяди Валеры есть программа обучающая.
Ага, там динозаврики бегают, как живые. Вроде мультика, но как будто по-настоящему.
Ну, Вера, вот у меня такого приложения нет. Но есть книжка. Да, Алтай, принеси, пожалуйста, атлас динозавров. Спасибо. Я вам сейчас прочитаю одно описание. А вы попробуйте по нему найти в книге, о ком идет речь.
Давайте, Вер, подсаживайся, будем вместе листать.
Слушайте. Он ест траву, как вол. Вот, его сила в чреслах его.
В чем?
Чресла – это бедра. Читаю дальше. И крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы на бедрах его переплетены.
Запоминай, Вер. Травоядный, сильный, с большим хвостом.
Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Горы приносят ему пищу. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах.
Ага, ноги, значит, большущие, кости крепкие, живет в болотах.
Тенистые дерева покрывают его своей тенью. Ивы при ручьях окружают его. Вот, он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен. Ну что, нашли?
Подождите. Вот, нашли, кажется.
Диплодок. Смотрите, дядя Миша, какой у него хвостище огромный.
Как там? Поворачивает хвостом, как кедром.
Ноги толстенные, а ест травку и листики, как обыкновенная коровка.
Живет рядом со всякими болотами и реками. В общем, по всем признакам подходит.
Ну, вы просто молодцы.
Ура, Вер, мы угадали! А вы из какой энциклопедии взяли описание?
О, из очень древней. Вот как мое описание на самом деле начинается. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его.
Какой бегемот?
Погоди, Вер, я создал. Как это? Это кто? Это Бог, что ли? Так вы Библию нам читали?
Да, книгу Иова.
А какой бегемот-то?
Того зверя, о котором говорится в ней, называют бегемотом.
Нет, это ошибка, наверное, неточность. У бегемота хвостик маленький совсем, не подходит по описанию.
В Библии есть еще фрагменты, где описываются чудища, похожие на динозавров.
Например?
Например, ну, пожалуйста. Вот страшное морское чудовище Левиафан. Круг зубов его ужас, крепкие щиты его великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются.
Сейчас полистаем ваш атлас. Так, кто тут со щитами? Стегозавр? Нет, он сухопутный, не подходит.
А вот, Фом, кронозавр. Крокодилище такое огромное.
О, вот это зверюга! И вы, доктор, говорите, что в Библии пишут про какого-то такого зверя? Значит, его люди тоже видели живьем. Но этого же быть не может. Они же исчезли незнамо когда.
А мы можем опять попробовать выстроить гипотезу фантастическую. Предположим, что гигантские рептилии вымирали постепенно, и отдельные их представители дожили до времен библейского персонажа Иова.
Ух ты! Дракончики!
Не зря же столько сказок, сказаний осталось у людей. Например, про громадных змеев. Кстати, в Священном Писании и драконы упоминаются больше 20 раз. И в житиях святых.
Святой Георгий со змеем бился, я помню.
Вот именно. А морские глубины и по сей день изведаны очень мало.
Да, неизвестно еще, кто там прячется.
Например, кистеперая рыба.
Кистеперая? А что это за рыба? Я про такую не слышала.
А я слышал, нам в школе говорили. Все думали, что эта рыба жила еще во времена динозавров и давным-давно вымерла.
А она что, не вымерла?
Не-а, ее рыбаки поймали в наше время.
Прям живую-приживую?
Угу.
Ого! Дядя Миша, значит, Адам мог видеть динозавриков?
Ну, кто знает, Вера. В райском саду было много животных.
Ой, вот бы они там тоже были, дракончики. Только не злые.
Да-да-да, травоядные, маленькие, как коровки. И чтобы еще лапу подавали, как Алтай.
Алтай? Ты что предлагаешь? Что ж, такого у нас еще не было. Всякая была реальность. И настоящая, и возможная, и сказочная. А вот чтоб воображаемая, это впервые.
А что он придумал, дядь Миша?
Он предлагает перенести нас в твои, Вер, фантазии.
Ура! Ура! Спасибо, Алтаюшка!
Да, почему только в ее? Я тоже хочу чего-нибудь придумывать.
Ну, потом в твои. Ну что, готовы? Вер, тогда включай воображение. Закрываем глаза.
Это что, райский сад? А мы же тут уже бывали. Вер, ты по воспоминаниям навоображала, что ли? Деревья с плодами и цветами, птицы. О.
Ага, я вспомнила и эту шелковую травку, и красивую речку.
А вон звери, такие, каких мы видели раньше. Ух ты, это он, да? Динозавр? Правда, мелковат что-то.
Он просто еще ребеночек, дракончик. Я его представила по дяде Мишиной картинке. Хороший, правда?
Ничего, симпатичный. Листья с дерева жует. Тебе тоже нравится, Алтай? Ты на него даже не лаешь.
Диплодок у Веры действительно получился забавным. Если в раю и жили динозавры, то они, наверное, вот такие и были. О, шею изогнул и нас разглядывает.
А он что, нас видит? Алтай, ну ты ему все равно под ногу-то не лезь. Может, не заметить, случайно задеть, мало не покажется.
А вот Адам и Ева вышли из-за деревьев, подходят к реке.
Ты и их представила? Они тоже совсем этого динозавра не боятся. Смотрите, даже гладят его.
А динозаврик жмурится, нравится ему.
Ну что, сестренка, любопытная у тебя получилась гипотеза. Дядя Валера бы оценил.
Слышал, Алтай? Гипотеза! Я целую гипотезу придумала!
Все, теперь моя очередь! Алтай, возвращаемся!
А ты про что будешь представлять, Фом? Придумал уже?
Угу, потоп!
Какой потоп? Где потоп?
Великий! Ну чего вы, доктор, Вера, забыли, что ли? Ной, ковчег, каждой твари по паре.
О, ну нельзя же так пугать, Фома. Я уж думал, нас квартиру затопило.
Да нет.
А, да, потоп. В Библии было про него.
Вот я подумал, если динозавры, например, дожили до появления людей, они могли тогда и до Ноя дожить, правда ведь? И до ковчега.
Ну, не знаю, не знаю.
И что тогда? Если Ной к себе в ковчег набрал всех зверей, он какого-нибудь стегозавра тоже мог забрать.
И тираннозавра. Даже двух тираннозавров. Потому что по паре же.
Ха! Двух кранозавров, двух тираннозавров, двух диплодоков. Алтайка, ты кем будешь?
Он у нас стегозавр.
А я чурптеродактиль. Ха! Крылья так раскинул, пасть разинул. Карр, карр.
А я диплодок. В болоте плаваю, пуль, 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 пуль. Фом, Фом, да они бы там всех зверушек поели на ковчеге. И слонов ням-ням, и львов ням-ням, и тигров.
Подожди, Вер, они тоже там все спали на ковчеге. В фильме про Ноя так было. Все звери, когда зашли в ковчег, сразу уснули. И динозавры тоже могли захрапеть.
А, Вера, сейчас я тебя...
Я стегозавр, я тебя съем.
Динозаврики, да ложки-то грызть зачем? И печенье на пол крошить. Сейчас варенье на стол опрокиньте. О, ковер, диван, стул уронили. Эй, хищники, Алтай, ты-то куда с ними? Что-то Мои динозавры совсем разыгрались. А ну-ка сели оба. Отдышитесь и успокойтесь. Вот так. Фома, ты, значит, хочешь представить себе, что было бы, если бы Ной взял в свой ковчег и динозавров?
Ага.
Можно. Только давай тогда сначала проговорим разные версии. Как могли развиваться события до всемирного потопа?
А в Библии про это ничего не написано?
Про динозавров на ковчеге ничего.
Но мы же можем гипотезы всякие строить.
Помня, что это только гипотезы. Итак, вариант первый. Динозавры до появления людей вообще не дожили и исчезли давным-давно. Еще до появления Адама. Вариант второй, Верочкин.
Они дожили, дожили. И даже в Эдемском саду гуляли вместе с Адамом и Евой.
Но во время Великого потопа погибли все, кроме, может быть, редких каких-нибудь представителей, которые живут по сей день в глубинах океана. И Ной их на ковчег не брал. Так могло быть?
Могло, наверное, но я придумал свой, третий вариант.
Алтай, покажешь нам Фомкину придумку? Тогда закрываем глаза.
Грузятся, смотри, Вер.
Зверушки заходят сами по такому деревянному мостику.
На стилу, в большой корабль. Ковчег, то есть. Вон, гляди, гляди, две ламы пошли.
Ага. А это кто?
Муравьеды.
Каких ты животных-то редких навоображал, Фома. А вон, я смотрю, гиены там, питоны ползут.
Интересно. Ой, а малюсенькие обезьянки забрались на спину носорога и прям вместе заезжают в ковчег. И птички, и черепашки, и бабочки с жучками, и мухами.
Алтай, а вон там твои далекие предки выходят из леса.
Ого, две собаки. Немножко похожи на Алтайку, но все-таки другие.
Пра-пра-пра-пра-дедушка и пра-пра-пра-пра-бабушка твои. Фома, а почему у тебя в фантазии только одна порода?
А кого тебе еще надо?
Ну, чтобы было там два пуделя, две полонки, два бульдога.
Вера, ты вспомни, как говорится в Библии. Что Господь сказал Ною?
Что?
Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, и из котов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых.
Ага, и что?
Ну, тут важные слова по роду их. Вот породы собак из одного рода.
То есть, Вер, те две собаки, которые вошли сейчас на ковчег, представляют всех вообще собак, поняла?
А-а-а, какая у тебя, Фом, научная фантастика. Ой, смотрите, какая птичка необычная. А я таких не видела никогда. Фома, как она называется?
О, а я не знаю. Эту птичку я не придумывал. Откуда она взялась?
Извини, Фома, это уже я немножко вмешался. Смоделировал кое-что в твоей реальности. Ты не против?
Да нет, интересно даже. Птица похожа немножко на утку, но не утка. Клюв такой сплющенный и загнутый. Ха, идет и на лапах переваливается.
Ух ты! Значит, это вы ее навоображали, дядя Миша?
Нет, Вер, я ее не придумал. Это реально существовавшая птица. Называется дронт или птица додо. Еще в середине 17 века этих птиц наблюдали люди и охотились на них.
А куда же они подевались, Додо?
Они исчезли по вине человека.
И прям ни одной не осталось?
Ни одной.
Как это печально и неправильно.
Ну, позже мы с вами вернемся еще к этой теме.
Да, давайте позже. А сейчас вы пока у меня в фантазии, поэтому смотрите.
Там дяденька с большой бородой кого-то везет на тележке. Это что же? Динозавр?
Детеныш! Это я так придумал, почти как ты, Вер. Что Ной к себе в ковчег забрал парочку этих допотопных рептилий.
С барашка размером. Симпатяга. Ротик раскрывает, зевает.
Я надеюсь, его мамашу ты где-нибудь тут поблизости не нафантазировал?
Нет.
А за Ноем к ковчегу подходит еще человек. Молодой совсем. Это сын Ноя, наверное. Тоже с тележкой.
Ну да, везет второго динозаврика.
Девочку, девочку-динозаврочку. Ой, смотрите, Алтайка кузнечиков ловит.
Где? А, правда.
Алтай, ну-ка ко мне. Ко мне, говорю, нельзя.
А чего? Пускай поиграется. Он же охотник.
Вера, это же не просто кузнечики. Это представители рода. От этих двух кузнечиков, может быть, после потопа размножатся все другие их потомки. А ты, Алтай, их лапой. Как не стыдно.
Ну, если представители. Ну, это же только твое воображение, Фом.
Ну и что? Все равно не нужно маленьких обижать. Даже выдуманных кузнечиков. Алтай, возвращаемся. Ну что, Фома, интересная у тебя гипотеза, мне понравилась.
Спасибо, только я не придумал, что там дальше могло быть, ну, после потопа.
А что придумывать? Я и так помню. Когда потоп кончился, ковчег пристал к берегу. Все зверушки проснулись и вышли на сушу. И стали жить-поживать и добра наживать.
А мои динозавры, что бы могло с ними стать?
Продолжаем фантазировать? Что ж, можно. Фома, не забывай, что потоп – это не только вода, которая все затопила. Всемирный потоп сопровождался бурями, ливнями, ураганами, землетрясениями.
В общем, всякими катаклизмами.
Да, и из-за этих катаклизмов после потопа климат на Земле, скорее всего, изменился. Поменялись условия жизни.
А как поменялись?
Не могу точно сказать, Вер. Стало заметно холоднее, а, возможно, и сам состав воздуха изменился.
И что?
Животным пришлось приспосабливаться к новым условиям. И не всем это удалось.
Понятно.
Жалко дракончиков.
Вера, а может быть, все было совсем не так? И ты сама однажды придумаешь сказку о том, как выжили динозаврики после потопа. Как одни нашли себе пещеры, а другие поселились в воде.
Ага. А люди их видели, только очень редко. И думали, что это в пещерах живут страшные чудища и сторожат несметные сокровища. Вот, у меня в голове уже прям рассказ сложился.
И у меня, и у меня.
Вот вместе и сочините. Правильно, Алтай? Правильно. Так, а что же вы вишневое варенье-то не берете, а? Я придумал. Я вам сейчас бублик принесу. Вот вы его и будете в варенье макать.
О, бублик – это тема. Я буду.
Спасибо, дядь Миша.
Пожалуйста. Вера, ты что так скисла-то?
Да я все вспоминаю ту птичку, Додо.
Да, я тоже ее забыть не могу. Надо же, природные катаклизмы пережила, а люди ее... Эх, и других всяких животных тоже.
Ну, когда-нибудь-то, конечно, в будущем мире никто не будет умирать и болеть, и друг друга убивать.
Угу, я помню, доктор рассказывал, что в будущем и люди, и звери станут жить в любви и мире. Но пока-то не так. Михаил Гаврилович, а почему?
Мы, ребята, не раз с вами говорили о грехопадении. Вот Адам в раю, пока был безгрешным, дружил со всеми животными.
Да, мы видели.
И сад свой райский возделывал и хранил. А после грехопадения он изменился. Стал забывать о том, что повелел ему Господь. И отношение его, и всех его потомков, всех людей к животным, к природе тоже изменилось.
В плохую сторону?
Ну, скажем так, в сторону потребительскую. Вот только один пример. Вчера мы гуляли с Алтаем в парке, вышли на нашу любимую лужайку. И что же мы там увидели, ребята?
Что, Михаил Гаврилович?
Да сколько же там оказалось мусора. Какая-то компания, видимо, устроила пикник. И остались после них пакеты, банки, стекляшки всякие.
А, да, мы про такое тоже знаем. На даче, Фом, помнишь?
Угу. Доктор, вот у бабушки рядом с домом лес. И там есть родник. Мы туда все время ходили. А на прошлых выходных пошли с мамой, а там...
Все затоптано, живую березку срубили. Бумажки, пакеты валяются. Стаканчики одноразовые, фу. Прям помойка какая-то.
Но вы не думайте, мама там всех на уши поставила. Мы вернулись домой, взяли мусорные пакеты, перчатки, пришли туда опять.
Угу, уже вместе с папой и бабушкой, и даже с соседями, к роднику. И все-все собрали, и выбросили на помойку.
Молодцы, и мама у вас молодец. Очень достойный поступок, уважаю. Не ругаться попусту, какие плохие те другие, а сделать так, чтобы было чище и лучше.
А вы что? Ну, там, в парке.
Ну, мы тоже немножко с Алтайкой прибрались, да, дружище?
И вы, значит, тоже молодцы.
Я и говорю, вот почему так? Одни молодцы, а другие приходят, мусорят, деревья ломают, зверушек обижают всяких. Как будто они тут хозяева прям.
А потому что человек ведь и есть хозяин. Как там в Библии сказано, что Бог поставил человека главным в мире. Вот люди и творят теперь, что хотят. Ломают, мусорят, жгут там все вообще.
Так, Фома, Фома, ну я надеюсь, ты это не всерьез? Во-первых, настоящий хозяин никогда в своем доме или в своем хозяйстве безобразия не допустит. А во-вторых, это и к вам обоим относится. Не надо все-таки осуждать других.
И чего же теперь делать?
Вместо того, чтобы указывать на других, стоит самому постараться сделать так, чтобы вокруг тебя стало лучше. Раз уж ты человек и хозяин всему вокруг. Хотя на самом деле человек скорее не хозяин, а домоуправитель.
А в чем разница?
Господь создал мир и доверил его человеку. Дал возделывать и хранить его.
Да, это мы помним.
Вы помните, это хорошо. Но многие люди одно слово «хранить» как будто позабыли. А надо его себе напоминать. Вот церковь созывает людей на молитву о сохранении Божия творения. Кстати, делает это в первое воскресенье сентября, близко к новолетию. Бог создал мир и все живое в нем хорошим. Мир растений, животных и человеческий связаны. И жизнь во всех ее проявлениях священна. Она Божий дар.
И получается, если природу обижаешь, то Бога обижаешь тоже.
Нам в школе про охрану природы рассказывали. А теперь я уже буду знать, что и Бог хочет, чтобы мы природу охраняли.
Да, Господу это угодно.
Дядя Миша, спасибо вам. Интересно было, очень. Вот и Новый год справили.
Новолетие. Спасибо, доктор. Мы пойдем. Алтайка, пока.
До свидания, ребят. Приходите еще. И храни вас Бог.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы.